Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции о пастырях Израиля, 34 глава книги пророка Иезекииля. Пастыри Израиля, главы поколения, раввины, участковые раввины, ну и каждый отдельно взятый для себя человек, который является пастырем себя, своей семьи. Законы о пастырях. Каким пастырем нужно быть, чтобы овцы не разбрелись, не стали совсем дикими, как овцами нужно заниматься, как пасти стада. Законы выпаса и самопаса. 34 глава книги пророка Иезекииля. «И было слово Господа ко мне сказано, сын человеческий, пророчествуй пастырем Израиля, пророчествуй и скажешь им пастырем. Так сказал Господь Бог. Горе пастырям Израиля, которые были пастырями самим себе. Разве не овец следует пасти пастырем?» Вопрос, знак вопроса. «Жирные едите вы, в шерсть облачаетесь, откормленные закалываете, но овец не пасете. Ослабших не подкрепляли, и больную не врачевали, и раненую не перевязывали, и угнанную не возвращали, и потерянную не искали, а правили ими силой и изнурением». О пастырях Израиля. Вместо того, чтобы пасти овец, пастыри занимаются своими делами. Не располагают временем на блуждающих овец. Раши. Гало мишпат гароим лирот эт хатсон вло лирот эт цман. Ведь закон для пастырей – пасти овец, пасти свои стада, вло лирот эт цман, и не заниматься самовыпасом, заботой исключительной о самих себе. Мецудат Давид, гой, гой, восклицание, плач, оплакивание, с оплакивания, со слов плача пророк Иезекииль начинает эту главу. Ешел гитонен аль роэль Исраэль. Нужно скорбеть о пастырях Израиля, ашер гаю руим этот сман ле рашмин эт басарам, которые занимались исключительно самовыпасом для того, чтобы разжирела их плоть. Вместо того, чтобы заниматься, что должен делать раввин? Должен заниматься всем, что касается его паствы. И социальным работником быть, и хоронить, и обрезать, и в завет, и обучать, и приводить к тому, чтобы все были здоровы физически, духовно и прочее. Вместо этого пастыри занимаются тем, что их плоть становится более жирной, жиреют пастыри и овцами не занимаются. Об этом говорят комментаторы на слова пророка Иезекииля. Кли Якар. После разрушения первого храма пастыри Израиля находятся в конфликте между собой, определяемым беспричинной ненавистью. Пастыри заняты тем, что тоже между собой выясняют отношения, кто более духовный, кто более достойный. В энзе ким роа лева верасотан миракет бейнегем лерахшилам зе базе, говорит Клиякар, и не это является ничем иным, как злом сердца, как изъяном сердца, недостатком души, и сотан дурное побуждение, ангел дурного побуждения, миракет бейнегем прыгает, пляшет среди них. Лахакшилам зебезе, сталкивая одного с другим. Конфликты между овцами и между пастырями, они определяются только двумя факторами. Кесов вековод. Деньги и стремление к славе. Я не видел ни одного конфликта между людьми, чтобы один или два эти фактора вместе не были задействованы. Деньги и слава. Больше конфликтов между людьми я лично никогда не замечал по каким-то другим параметрам. Ктава Софер. Нире шело гайта агават луя бедавар, везе шевах леру Исраэль шемитох агаватам ото, нире шегу рацуй лифне рашем изборах, верога маком нуха римена. В чем была проблема? В том, что любовь к себе у человека была ничем не обусловленное. То есть люди страстно любили самих себя. И об этом говорят по поводу Роэ Исраэль, пастыря Израиля. Шемитох араватам о тоне Реша, что любили пастыри Бога, то есть пастыри, с одной стороны, действительно, митоха раватам о тоне, любили Бога, не Реша гу рацу лифне ашем сбор, и каждому казалось, что он желаем и любим Богом, веру рамаком нуха римена, и Всевышний к нему хорошо относится, он принимает такого человека. То есть пастыри действительно любили Бога, им казалось, что Бог тоже их любит, и поэтому на прочие детали пастыри Израиля внимание не сильно обращали. И рассеялись они из-за того, что нет пастыря, то есть овцы рассеялись из-за отсутствия пастыря, и были пищей для всех зверей полевых, и рассеялись. Будут блуждать овцы мои по всем горам и на всех холмах высоких, и по всему лицу земли рассеяны овцы мои. Нет расспрашивающего о них, нет разыскивающего их. Блуждающие звезды, в смысле овцы. Звезды превратились в овец, которые блуждают, которые не знают даже о наличии, о существовании пастыря. Они к ним не приходят, они совершенно не думают. Они уже столько веков блуждают, что им в голову не может прийти, что можно прийти к пастырю и обратиться к нему. Он будет пасти и станет людям немножко лучше. Первый вопрос, который, несомненно, у всех уже назрел. Почему пророк называет народ Израиля мелким рогатым скотом? Может, было бы как-то иначе это дело назвать. Пророк Ирмияху в 50 главе дает ответ на этот вопрос. «Себзура Исраэля райод едиху, аришон ахлу мелах ашур, везера ахарон ацмон и вухаднецер мелах бавель». Себзура Исраэль, овца, находящаяся в рассеянии, в изгнании, Израиль. Львы изгнали их, исторгли их. Первый, кто ел этих овец, был царь Ассирии, и этот последний, Навуходнецер, царь Вавилона. То есть концепция овец, которые со всех сторон окружены волками, и вместо того, чтобы обратиться к пастору и спросить, как нужно от волков спасаться, овцы живут своей жизнью, а пастыри живут своей жизнью, все живут своей жизнью, и в результате ситуация в еврейском народе страшное рассеяние, страшное горе. Речь идет об отсутствии нашего народа умения жить без земли Израиля, храма в Иерусалиме, божественного присутствия. То есть на самом деле так оно и есть, мы должны не уметь жить без храма и без божественного присутствия. Но сегодня нам кажется, что мы вообще без всего этого в принципе справляемся. Это наша очень большая проблема. Нам кажется, что та ситуация, в которой мы как овцы рассеялись, разбрелись по всему миру, без храма и без Бога, в принципе, ситуация терпимая. Ну, каждый, конечно, готов признать, что ему для полного счастья чего-то не хватает, как правило, весьма материальных факторов, или, во всяком случае, наше внимание к этому обращено, потому что мы не знаем, как добиваться, как достигать, как приходить к нематериальным факторам. У нас нет проложенного пути, а именно это и есть задача пастыря. Именно в этом он овце должен помочь справиться, как ей, грубо говоря, прийти к счастью. Раши. Ежгуцуни, что скот мой заблуждается, приходит в результате отсутствия пастыря глобальным заблуждением. Голхот туот альпны коля гарим, они блуждают по всем горам, то есть все-таки поднимаются наверх в горы, стремятся к чему-то. Овцы не вниз отправляются, а наверх в горы лезут, пытаются чего-то достичь, но при этом они блуждают. Насу гефкеры, в результате стали гефкер, стали ничейным имуществом, заброшенные, одинокие, одичавшие. Ласот иш иш керцуно, когда каждый поступает по желанию своему. Велогу хахтем отам, и пастыри их не убеждают, не увещевают. Вело шофтим, и они не судят бен иш лерегу, между одним человеком и другим, для того, чтобы найти истину, для того, чтобы спасти от ошибки, спасти от заблуждения, от блуда, от недостатков. Овцы разбрелись по холмам, где их подстерегают всевозможные опасности, а пастыри заняты своими делами, кто бизнесом, кто какой-то своей, в лучшем случае, учебой личной, и про священный скот забыли. Какие хищные звери угрожают овцам? Овцы, они обычно являются пищей, и опасность главная со стороны хищных зверей. Люди Великого Собрания их назвали. Что это за четыре вида зверей, которые в первую очередь, собственно, не в первую очередь, а единственные четыре вида зверей в концепциях людей Великого Собрания, тех, которые вернули былую красоту и отстроили Иерусалимский храм, второй, основали, возвели второй Иерусалимский храм. Они говорят о четырех зверях, которые опасны для еврейского народа. Крылатый лев, медведь, жующий кости, пятнистый леопард и четвертый зверь, топчущий известные ценности, аналога которому нет во всем животном мире. Но из всего существующего он ближе всего к свинье, имеющей внешние признаки кошерности, но лишенной внутренних признаков. Четыре вида зверей, откуда я все это взял, что именно такие звери, крылатый лев и так далее, что это за крылатый лев, это видение Даниэля. Даниэль был главой людей Великого Собрания, тех, кто возвели второй храм. Пророк Йехезкель был старейшиной, он был тем, кто еще видел, застал первый храм, он был пророком первого храма, который был главой поколения изгнания в Вавилон. Но те, кто возглавляли новое поколение, которое уже в Вавилоне стало людьми Великого Собрания, это был Даниэль, Ханания, Мишель, Азария, Эзра, последние пророки, Хагай, Захария, Малахия, те, кто привели еврейский народ к возвращению в землю Израиля. И видение Даниэля как раз охватывает эти четыре зверя, соответственно, четырем изгнаниям еврейского народа: вавилонскому, персидскому, греческому и римскому. Символом крылатого льва, могущественного, неограниченного в плоскости, а поднимающегося наверх благодаря своим крыльям, было Вавилонское царство, которое было золотым царством. Всевышний в книге Даниэля называет Навуходнецар, Навуходнецар Авди, Навуходнецар раб мой. Медведь, жующий кости, это деградация персидского царства, когда, в общем, они в первую очередь ели, и желания у них были. Они уже, это уже не золотое царство, а серебряное. Бронзовое царство, медное царство, это пятнистый леопард, греческое царство, которое 180 лет еврейский народ и весь мир привело к глобальным изменениям в воззрениях. Так что леопард, он обладает главной критерий леопарда, почему зверь греческий был назван леопардом, это его пятнистость. Пятнистость леопарда привела к тому, что греки запятнали, они изменили все воззрение человека, всего человечества. Если раньше главной концепцией человечества было все-таки служение Богу, то греки все это дело изменили и потемнело в глазах всего человечества, и в первую очередь у евреев, в аспекте соблюдения заповедей, и наступила полная тьма, когда человек начал служить самому себе. Четвертый зверь, топчущий известные ценности, это римское изгнание, которое продолжается уже 2000 лет до настоящего времени. И там был зверь, который вышел из моря, аналога которому нет во всем животном мире, но из всего существующего он ближе всего к свинье, имеющей внешние кошерные признаки, то есть она лапки, копыта свои разделяет, а внутреннего кошерного признака у него нет. Это полная цивилизация Исава, которая построена на самореализации человека, когда внешне все выглядит кошерно, а внутри пустота, опустошение, гниение, неудовлетворение. И жизнь тремя первоначалами – страсти, зависти, стремления к славе, которая внутри бушует, а внешне все выглядит очень пристойно, очень достойно, очень так все хорошо. Итак, претензия к пастырям, которые овец плохо пасут, не обращая на них внимания. Овцы, правда, тоже в последнее время стали такие весьма дикие, и пасти их очень сложно. Если бы у пастырей были послушные, заинтересованные в спасении овцы, то ситуация была бы совершенно другой. Овцы сегодня восстают против пастырей, не признают пастырей, проходят мимо, вообще даже не задумываясь и не понимая, что это пастырь, который мог бы спасти их от их... Ну и ситуация с овцами тоже очень проблематична, и об этом будет говорить чуть дальше пророк Хескель. А пока воздаяние пастырям. «Посему, пастыри, слушайте слово Господа. Жив я, слово Господа Бога, ведь за то, что были овцы мои оставлены на расхищение, стали овцы моей пищей для всех зверей полевых, из-за того, что нет пастыря и не расспрашивали пастыри об овцах моих, и пасли эти пастыри самих себя, овец моих не пасли, посему, пастыри, слушайте слово Господа. Так сказал Господь Бог, вот я против этих пастырей, и взыщу я овец моих из рук их, и отстраню их, чтобы не пасли овец, и не будут пасти овец впредь эти пастыри самих себя. И спасу я овец моих от рта их, и не будут они им пищей». Овцы кормят пастыри, а пастыри занимаются своими делами, и внимания на них никакого не обращают. Воздаяние пастырям, что снимет Бог таких раввинов со службы, которые совсем не задумываются о своей общине. Малбим. Говорит Малбим. Вот я против пастырей. Негедмаше рают сунилы вас. Против того, что скот мой превратился в позор. Что в результате члены общины превратились в позор. У леахлазот эдрош мьядаруин. Не там сделал паузу. Негедмаша гают сунилы вазу лехла. Я из-за того против пастыри, что священный скот мой стал позором и предназначен для поедания. Зот и дрош мя даруим. И этого я востребую от пастырей. Шехавим лышалем кипашу бешмиратам. Что должна не заплатить, поскольку совершили небрежность, халатность в охране, в заботе об овцах. На иврите нет знаков препинания, поэтому иногда можно не там, как в данном случае это случилось, не там поставить знак препинания, и тогда смысл меняется. Но мы с вами его восстановили. Итак, главная претензия к пастырям, суть простая, в том, что говорит Малвим, то, что они бросили скот на позор и на гибель, на поедание этим четырем зверям, которые постоянно стремятся этих овец погрызть. А пастыри занимаются каждый своими делами. В этом верное воззрение на тему воспитания детей – залог, данный Всевышним. Дети, которые нам даются Всевышним, это залог, который мы должны вернуть ему в возрасте, когда они уже становятся взрослыми, независимыми, чтобы они не были дикими овцами. И если человек... То есть каждый человек является пастырем. Как обычно, в каждой главе, при каждом изучении Торы, мы не смотрим на это как на что-то такое, говорящее о ком-то третьем. Речь идет о нас самих, ибо каждый является пастырем для самого себя, во всяком случае. Каждая овца должна сама себя как-то уметь пасти. И у овцы есть дети, которые тоже она должна выпасывать. Поэтому каждый должен понимать, что речь идет о нем. При этом важно не забывать, что родители тоже дети, чьи-то, каждый родители каких-то детей тоже являются чьими-то детьми. Поэтому о себе самом нужно также заботиться. Ибо некоторые люди, они, если их ребенок спросит, а можно ли что-то такое сделать, то отец и мать скажут, нет, это ни в коем случае такое делать нельзя. При этом сами отец и мать спокойно это делают, но перспектива того, что их дети будут так поступать, их самих почему-то сильно не устраивает. Так важно помнить, что каждый из нас тоже является чьим-то ребенком, и необходимо и о себе заботиться так же, как мы заботимся о наших детях. Продолжает пророк Йехескель. «Ибо так сказал Господь Бог, вот я сам И взыщу я овец моих, и разыщу их, как проверяет пастух стадо свое в день пребывания его среди овец своих удалившихся. Так разыщу я овец моих, и спасу их из всех мест, где были рассеяны они в день облачный и туманный. Что это такое? Божественное провидение в день облачный и туманный. Бог говорит, я сам буду вынужден в такой ситуации пасти моих овец в условиях облачности, туманности. То есть эти овцы не знают, куда им идти. А день, кроме всего прочего, облачный и туманный. То есть они еще и не видят, куда они идут. Так что все это очень печально. И главный урок отсюда, что нужно, проживая нашу жизнь в облаках и в тумане, нужно постараться обратить внимание на божественное провидение, когда сам Всевышний пытается нас спасти и направить в нужном направлении благодаря людям, с которыми мы сталкиваемся при жизни, и событиям, которые происходят в наших жизнях, ибо ни одно событие, ни один человек не вторгнется в сферу нашего внимания, иначе как если Всевышний его не пошлет или, во всяком случае, не позволит ему проявиться по отношению к нам. Божественное провидение в день облачный и туманный. Нужно быть очень внимательным. Говорит Раши, «Байом анан варафель в день облачный и туманный, кикен дэра гацон лгит пазер байом гамунан». Ибо таков путь скота рассеется в облачный день, в день облачности и туманности. Таков путь скота рассеется. Радак. Байом анан варафель в день облачный и туманный, кием хоше гая лахем гагалут. Ибо днем тьмы было для вас изгнание. Верамилица ки гацон митпазер байом гамунан. И притча эта говорит о том, что скот рассеивается в день облачный. То есть разрушение храма привело нас в состояние тьмы, когда мы не видим, куда нам двигаться, у нас наступает полная тьма. Кевекарат руэдро, как скот свой пасет стадо пастырь. Эти слова являются центральными, основными, очень центральными во время молитвы в Рош ха-Шана и Йом-Кипур, когда мы обращаемся к Всевышнему и говорим о том, что мы готовы принять его божественное провидение, заметить его, поблагодарить за это, следовать тому, что Всевышний раскрывает нам. В Йом-Кипур мы немножко стараемся, в Рош ха-Шана, в Йом-Кипур мы собираем, немножко раскрываем наши сердца с готовностью принятия божественного провидения. Теперь небольшая цитата из книги «Основы знания», «Дома учения Мусара в Кельме». Это книга, которую написал Машгих из Ломжи, рав Мойше Розенштейн, который учился в Доме учения в Кельме в Литве. Был Машгихом в Ешиве в Ломже. Он практически не выходил из Ешивы, практически не спал, практически не ел. Домой он приходил только в шаббат, произносил кидуш и возвращался назад в Ешиву на протяжении многих последних лет его жизни. И он написал великую книгу, которая действительно раскрывает ценности мусара. Он поднимает здесь вопросы: зачем я написал эту книгу, если есть много более древних книг мусара, книг трепета перед небесами, которые были написаны великими людьми, и говорит, что иногда человеку нужно старое выдержанное вино, а иногда чистая колодезная вода. Вот это и есть чистая колодезная вода, актуальная для нашего поколения, несмотря на то, что Машгих умер в 1940 году, непосредственно перед началом Второй мировой войны в Литве, в городе Плунге, Плунгян. Он написал, тем не менее, такую книгу, которая, хотя он писал ее для учеников Ешив, а не для простых людей, тем не менее, с моей точки зрения, она самая ясная, самая простая книга мусара, которая действительно показывает, что от нас хочет Творец, как исправить свои человеческие качества, как изменить свою судьбу. Очень рекомендую. Она так и называется «Основы знания». Фундамент знания, который приведет человека к тому, что он перестанет быть блуждающей овцой. Зачитаю вам 22 главу этой книги. Немного вкратце я здесь вкратце это подготовил. Еще раз, книга «Основа знания», дом учения Мусара в Кельме. Сам он был только учеником Ешивы в Кельме. В доме учения в Кельме был Машгихом, духовным руководителем Ешивы в Ломже, на севере Польши, на границе с Литвой. Глава 22 о божественном провидении. Как известно, в прежних поколениях были философы, которые не верили в то, что Бог лично наблюдает за каждым человеком, потому что им было хорошо известно величие благословенного Господа. Их разум не мог принять веры в то, что великий и могущественный Бог, Творец небес, земли, морей и всего, что в них, будет пристально наблюдать за столь мелким творением, как человек. Так он поднимает вопрос, весьма центральный, философский, насколько Бог действительно наблюдает за каждым отдельно взятым человеком, насколько его божественное провидение раскрывается перед людьми. И тем более им было трудно поверить в то, что благословенный Господь станет обращаться к такому творению и лично говорить с ним, как один человек с другим. Было сложно предположить, что в жизни человека нет случайности, что Всевышний постоянно сопровождает его, постоянно обращается к нему, но не словом, не в рамках полного чуда, а в сокрытии. Сегодня, поскольку мы Бога оттолкнули, храм его разрушен, то он обращается к нам в сокрытии. И, соответственно, он посылает нам людей, и события в нашей жизни дает нам жизненные уроки для того, чтобы мы могли исправиться. Так философам древнего мира было сложно поверить, что человек приниженный имеет столь большую важность для Бога, а Бог, наоборот, столь великий, и что он будет в постоянной связи с людьми, будет на них обращать внимание. Людям было в это сложно поверить, философам. Однако, несмотря на величие Бога и приниженность человека, последний обладает двумя свойствами, благодаря которым божественное провидение по отношению к нему не только возможно, но и непременно необходимо. Есть два фактора, по причине которых постоянное божественное провидение необходимо для человека. Первый – это высокий уровень святой, возвышенной и вечной души человека, а второе, в противоположность их мнению, это как раз и есть приниженность человека из-за его телесности и связи с материей. Именно поэтому, что у нас есть великая душа, о которой заботится Творец, чтобы она не пропала в грехе и в духовном сбое человека, с одной стороны, и приниженность его телесности, с другой стороны. В этом каждый человек подобен любому живому существу, зверю или животному, а его святая возвышенная душа заключена в нем, из-за чего она находится в постоянной опасности, как бы ей не подвергнуться порче и не пропасть навечно из-за телесных случайностей и неприятностей. И по этим двум причинам, из-за величия души, части Бога свыше, из-за огромного ущерба, который она может понести от связи с приземленным телом, и из-за возможности пропасть навечно без шансов на исцеление, непременно должно быть, чтобы Бог лично наблюдал за каждым человеком. Еще раз, величие души с одной стороны и приниженность тела с другой стороны вызывают потребность и необходимость и доказательство тому, что человек находится под постоянным божественным провидением, Всевышний постоянно обращает на него внимание и постоянно заботится о нем. И это проявляется в обычаях мира и правилах этики, которым следуют честные люди. Если великий царь в сопровождении почтенных министров, идя по берегу реки, увидит тонущего человека, и никто из его министров не умеет плавать, кроме самого царя, то согласно установленным разумам, принятым среди людей понятием, царь, не колеблясь, скинет свою одежду и предстанет голым перед своими слугами, самыми знатными и самыми приниженными, и бросится в воду, чтобы спасти тонущего, и не воспримет это как унижение своего царского достоинства. Ведь в этом и заключается его честь. Предметом его славы и гордости станет то, что он презрел свой почет во имя спасения от смерти живой души. То же самое мы наблюдаем и в рассматриваемом нами вопросе. из-за многочисленных телесных опасностей, случайностей и ловушек дурного побуждения. Каждый человек в этом мире подобен тонущему в глубокой и бурной реке. Ему грозит опасность утонуть, и ничто не может его спасти, никто не знает тайн человеческой души и ее многочисленных болезней. Никто не знает, как ее уберечь, кроме лишь одного царя всех царей, святого благословенного. Мы находимся в потоке реки, который царь Давид об этом говорит. Давайте бы Яван Мицула, Вейна Мамад, Бати бы Мамекимай, Миша более что-то фаснее. Утонул я в глубокой трясине, где невозможно устоять, и охватил меня поток воды, поток воды, и в котором я не могу противиться. Охватил меня поток воды. Вот в таком потоке жизни мы находимся. И Всевышний вынужден нас спасать, аналогично притче про царя, который в сопровождении министров оказался возле реки и увидел тонущего человека. Поэтому Бог должен непременно наблюдать за каждым отдельным человеком, не принимая в расчет своего величия и приниженности человека, грехов и преступлений, загрязняющих его душу. Наоборот, именно из-за его многочисленных грехов и преступлений, которые могут лишить его доли в вечном мире, Бог непременно должен участвовать в жизни человека, ежесекундно наблюдая за всеми его поступками и путями, дабы они не уничтожили его душу. Философы не смогли этого понять, но наши мудрецы благословенной памяти знали об этом и сказали: «Везде, где ты находишь величие Всевышнего, ты обнаруживаешь его скромность». То же самое сказал царь Давид. Он сотворил небеса и землю, море и все, что в них. Он придерживается истины всегда. Он творит суд ограбленным, дает хлеб голодным. Земной царь может забыть об ограбленных и голодных, отойти от истины в тех случаях, когда заниматься этим для него непочетно. Но Всевышний так не поступает. Он сотворил небеса и землю, и все наполняющее их, и не отводит от них своего взора. Он придерживается истины всегда и творит суд ограбленным, и он никогда не скажет, что его славе не подобает заниматься столь приземленными делами. Это рав Моше Розенштейн, Машгиах Ешивы Ломжи, говорит о божественном провидении в этом мире. Эту книгу по весьма символической цене можно приобрести в Толдот Ешерун, как и другие книги Мусара. Мудрости, трепета перед небесами, учение о исправлении жизни, исправлении своих качеств, которые приводят человека к тому, что он оказывается в новой реальности. Тема нашей лекции о пастырях. И для того, чтобы быть пастырем или быть овцой, необходимо обращать внимание на божественное провидение, обращать внимание на людей и события, которые происходят в твоей жизни, для того, чтобы мы могли каким-то образом измениться и стать другими людьми. Продолжает пророк Иезекииль. «И я выведу их из народов и соберу их из стран». То есть речь идет о сборе изгнанников в конце дней. Всевышний соберет в конце дней изгнанников со всей земли. Этих овец, которых бросили пастыри, Всевышний соберет. «И я выведу их из народов и соберу их из стран тех, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израиля, при потоках и во всех поселениях этой страны». Тогда реки перестанут быть сухими, дадут воду, образуются потоки. «На пастбище добром буду пасти их, и в горах высоких Израиля будет выгон их. Там возлягут они на выгоне добром, и на пастбище тучно будут пастись в горах Израиля. Я буду пасти овец моих, я буду укладывать их на пастбищах, слово Господа Бога. Исчезнувшую разыщу, и угнанную возвращу, и раненую перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и сильную уничтожу, я буду пасти их по справедливости». Божественное спасение народа Израиля в конце дней, когда Всевышний разыщет каждого еврея по прапрабабушке, который проживает где угодно сегодня, на территории всего глобуса и не имея даже ни малейшего представления, что прапрабабушка была еврейкой и что на него, в принципе, распространяются заповеди Торы. И Всевышний всех их разыщет, они все как сильно потерянные овцы приедут в землю Израиля, увидят, что произойдет в конце дней, как слава Творца раскроется перед всеми, как дурное начало пропадет, как смешение добра и зла в человеке, влияющее на его гниль, отдаляющее его от жизни, завершится, и тогда они поймут, какому счастью они пришли в конце дней. Теперь Всевышний обращается к самим овцам, говоря, что даже если пастыри, каждый из них занимается своими делами, вы, товарищи овцы, должны, тем не менее, стать звездами и должны сами заниматься своим выпасом. И в первую очередь, конечно же, искать пастырь. Каждая овца сама сказано, что «Эй, насир, моце, это цмой, бета асурим», что арестованный не может сам вытащить себя из темницы, для этого ему должна прийти помощь извне. Поэтому, чтобы перестать быть овцой, или стать овцой в меньшей степени, или больше от овцы передвинуться в сторону звезды, нам необходима помощь извне, необходим учитель, который тебя вытащит, потому что силы гравитации, духовной гравитации постоянно по отношению к нам применяются, нас постоянно тянет вниз, а нам все-таки нужно подниматься в гору. Не случайно Тора была дана на горе Синай, а не где-нибудь там в глубинах каких-то расщелин. Обращение к овцам, чтобы они устремились, во-первых, пасти сами себя, и, во-вторых, разыскивать честных, достойных пастырей, которые готовы заниматься овцами. «А вы, овцы мои, так сказал Господь Бог, вот я судья между овцой и овцой». То есть эти овцы, они тем временем тоже эффективно грызутся между собой. Если пастыри между собой выясняют отношения, и у них конфликты, кто из пастырей является более крутым пастырем, то у овец тем более этот конфликт очень существенный, кто является более мощной, крутой, здоровой овцой. «Я судья между овцой и овцой, судящий баранов и козлов». Видите, овца — это не самый плохой вариант. Баран и козел как-то более даже привычно звучит. «Разве мало вам на пастбище добром пастись, что оставшиеся на пастбище вашим топчете ногами своими?» Итак, овцы пасутся, при этом сами топчут свое же пастбище, сами занимаются разрушительной деятельностью. «И отстоявшейся воды напьетесь, а оставшуюся ногами вашими замутите». Еще источники воды своими ногами затаптывают. Мутная вода у них образуется. А вода всегда в Торе, в книгах пророков и в писаниях. Это символ Торы. Символ Торы, как вода пустыню орошает и дает возможность жизни в пустыне. Точно так же Тора дает возможность жить в этом опустошенном мире. «А овцы мои, истоптанные ногами вашими будут есть, и замутненные ногами вашими пить». То есть овцы друг другу мешают, топчат пастбище и воду портят. «Посему так сказал им Господь Бог: вот я сам, я буду судить между овцой тучной и овцой тощей, так как боком и плечом отталкиваете вы и рогами вашими бодаете всех слабых, пока не вытолкнете их прочь». То есть овцы более физически сильные, толкают и мешают овцам более хилым. «И буду судить меж овцой и овцой. И поставлю я над ними пастыря одного, и будет он пасти их, раба моего Давида. И он будет пасти их, он будет им пастырем». Это указание на существование Машиаха. Итак, обращение к овцам. Законы самопаса и самовыпаса в условиях мрачного дня, занятости пастырей и наличия божественного провидения в сокрытии. Первое, что необходимо уяснить, что ты овца и не должен самостоятельно заниматься поисками пастбищ на высоких, зеленеющих, как овце кажется, холмах, а найти своего пастыря, чтобы он помог тебе прийти к истинной реальности, выйти за рамки этого мира. Главный закон, правда, весьма емкий, не мутить воду себе и другим. Непосредственно вывод прямо из простого смысла текста пророка. Прежние поколения нашего народа приложили много труда для обеспечения своих потомков чистой водой из источника знания. Чистота из источника знания сводится к тому, что каждое высказывание наших мудрецов, оно совершенно, в нем нет никакой примеси, никакого недостатка. Оно отшлифовано и соответствует истинной реальности со всех концов, со всех аспектов знания. Сегодня есть много всяких хороших притч и изречений, высказываний очень мудрых. Но посмотря на любое это изречение, на любую эту жемчужину народов мира, всегда можно найти в ней недостаток в аспекте, в трех этих недостатках. Зависти, страсти, стремления, славы. Почти никакого изречения народов мира я не замечал так, чтобы оно было абсолютно чистым от этих трех изъянов и пороков. В то время как каждое толкование наших мудрецов, оно было проверено через призму этих трех фундаментальных недостатков, которые приводят к тому, что овцы блуждают по земле, и им здесь плоховато. Об этом сказано в книге Берешит, 26 глава. «Ваихперу авдей Ицхак бенахаль, ваимцу шам бер маим хаим». Рабы Ицхака копали в долине и нашли там источник чистых вод. Это суть Торы, это суть пророчества, это суть учения Мусар сегодня. Трепет перед небесами раскрывает такие источники вод, которые являются источниками вод живых, бермаим хаим, колодец вод жизни, то, что действительно дает жизненность человеку, то, что очищает его от яда дурного побуждения, которое пытается проникнуть во все, не пытается, оно проникло, оно у каждого уже есть, оно победило, его нужно методом партизанской борьбы, методом питья вод жизни, дурное побуждение вытеснять все дальше и дальше, с прочно занимаемых им позиций. Об этом сказал пророк Ишаяху в конце дней. «Вышавты маем басасон мима янейра Иешуа». И вы будете черпать воды с радостью из источников спасения. В спасении нуждается тот, кто смертен, тот, кто страдает тот, у кого недостатки. Вы увидите тогда, где находятся эти источники спасения, и вы будете с небывалой радостью черпать оттуда источники. Так пророк Ишаяу говорит о конце дней, когда, наконец, наши глаза раскроются, когда дни перестанут быть туманными и мутными, и когда мы сможем что-то найти. Царь Давид говорит: как лань стремится к источнику, к потокам вод, так же душа моя стремится к тебе, Господь. Царь Давид это испытал. Ему было понятно, какие источники вод являются чистыми. У нас с этим немного трудность. Поэтому пророк Ишаяху, поэтому пророк Ихескель говорит нам здесь, в этой главе, в главе, посвященной недостатком и проблемам пастырей и недостатком и проблемам овец. Он говорит о конце дней, когда же, наконец, овцы перестанут блуждать и станут звездами. Конец дней. Итак, еще раз, претензия у пророка не только к пастырям, но также и к овцам, которые совсем дикие. Один человек обратился ко мне с вопросом, говоря, что, смотрите, раньше люди приходили к раввинам, раввины тогда были большие, а сегодня понятие раввина, особенно в некоторых частях глобуса, оно очень такое девальвированное и упрощенное. Сегодня многие люди получают какие-то писульки, становятся типа раввинами, многие даже не утруждают себя в этом, а просто являются религиозными функционерами. Поэтому к сегодняшним раввинам, сказал этот человек, как бы обращаться так особенно плохо. Говорю, смотрите, в прошлые времена, вы правы, были большие раввины, и были большие люди, которые не были раввинами, которые обращались к раввинам. Сегодня, действительно, вы тоже абсолютно правы, произошла девальвация. и пропали великие раввины. Но и люди тоже стали намного меньше. Поэтому говорю, вы можете совершенно спокойно обращаться к любому раввину. Это будет намного лучше, чем если вы будете сами принимать свои, ну, с точки зрения нашей лекции, свои овчинные, овечьи решения. Я ему, конечно, это слово не произнес овечьим, он просто был, посчитал, что это унижение по отношению к нему, оскорбление и так далее. Я его так вдруг взял и назвал овцой, да? Конечно, такой человек был бы очень унижен и расстроен. Но в рамках нашей главы, 34 главы книги пророка Хескеля, это и есть правильное понятие для того, чтобы мы смогли определить себе место и понять, где мы находимся. Итак, говорит Всевышний, что как Машгих из Ломжи Рав Моше Розенштейн говорил, именно по причине величия души, несомненно, необходимо, чтобы Бог наблюдал за нами, так говорит Всевышний, что поскольку овцы сегодня разбрелись, то, несомненно, обязан наступить день, конец дней, время прихода Машииха, когда изменится здесь реальность, и я соберу евреев, которые рассеялись по всему миру, не видят разницы между добром и злом, сильно страдают, загнивая в грехе, как сказано в предыдущей 33 главе. И поэтому необходим также, чтобы наступил конец дней, время прихода Машиах. Конец каких дней? Вот именно этих печальных, тяжелых, несчастных дней, которые на иврите это кетсаулам, конец сокрытия, улам мир, мироздание, конец, но имеет значение смысловое сокрытие. Конец сокрытия Бога. 23 стих говорит следующее. «И поставлю я над ними пастыря одного». Будет один пастырь над всем еврейским народом, которому будут вознесены глаза каждого, и он будет пасти их, кто это будет? Раб мой Давид, потомок, не сам царь Давид, а его потомок, Машиах из колена Иуда, из числа потомков царя Давида. Царь Давид достиг такого человеческого величия, что навсегда в качестве царей и потенциального Машиаха будут его потомки. И он будет пасти их, и он будет им пастырем. И я Господь Бог, и я Господь буду им Богом, а раб мой Давид главой среди них. Я Господь сказал. И я заключу с ними завет мира, истреблю звери лютого из страны этой, и будут обитать безопасно в пустыне, и спать будут в лесах. Какого зверя лютого? Мы говорили вам с вами на этой лекции о четырех зверях. О звере символе вавилонского изгнания, персидского изгнания, греческого изгнания и римского изгнания. Этот зверь лютый, посмотрите, зверь лютый, тот зверь, который захватывает все мироздание, и своим концептуальным видением картины мира он заслоняет Бога завесой от людей, проживающих на земле. В этом смысле это звери лютые. «И дам я им и окрестностям холмам его благословение, и не спошлю дождь во время свое, дождями благословения будут они». Тогда говорит Всевышний, я дам дождь. Здесь нам потребуется отдельная лекция на тему дождя. Дождь является благословением, и в какой ситуации происходит благословение, какие условия для существования дождя, в первую очередь касается этой земли Израиля, но не только. Дождь является благословением Творца, поэтому нам потребуется отдельная лекция. С Божьей помощью в следующем мы будем говорить о великой тайне дождя, которая является главным глобальным благословением, которое Творец дает этой стране. «И даст дерево полевое плод его, и земля даст урожай ее, и будут они на земле своей в безопасности, и узнают, что я Господь, когда сокрушу дуги ярма и избавлю их от руки поработителей их». Когда евреи увидят дождь вовремя, и когда они увидят, как изменилась вся реальность в этом мире, тогда они узнают, что я Бог, говорит Всевышний. «И не станут больше добычей народов, и зверь земной не будет пожирать их». Все еврейские силы, весь еврейский глобальный потенциал используются сегодня народами мира. Евреи, вместо того, чтобы быть великими в Торе и обучать своих детей, они музыканты, ученые и так далее, и все это раздают народам мира, и вся, весь еврейский глобальный потенциал просто поддерживает другие народы, когда свой еврейский народ они практически оставили и себя евреями считают лишь номинально. В процессе приближения Машиаха и связи между Богом и человеком эти великие еврейские умы и сердца участия не принимают. Это называется потеря для еврейского народа. «Я буду обитать безопасно, и никто не будет устрашать их, и возвращу их как наслаждение для славы, и не будут более умирать от голода в стране этой, и не понесут более позор от народов, и узнают, что я Господь Бог их с ними, они народ мой, дом Израиля». Слово Господа Бога. «И вы, овцы мои, овцы паствы моей, человеческой вы, паства человеческая, я Бог ваш, слово Господа Бога». На этом заканчивается 34 глава книги пророка Ишмаэля. Посмотрим, что об этом говорят комментаторы в завершении этой главы. Ибн Эзра. Рапируш шамар бахрита ямим, верем соф невот анавиим. Пророк говорит о конце дней, и это конец пророчества всех пророков. То есть суть всего пророчества, суть всего учения, путь, которым идет еврейский народ, цель истории – только одна, это конец дней, конец сокрытия Бога. Поэтому те из нас, кто живут, принимая участие в этом процессе, они не бесполезны. Все те, кто живут для себя, получая удовольствие от еды, питья и прочих каких-то страстей, они в процессах божественных участия не приносят, участие не принимают, пользы не приносят и бесполезны. Но Всевышний милосердный дает им право, дает им возможность существования в расчете на то, что они переориентируются и станут людьми нормальной ориентации, божественной ориентации, а не телесной, плотской. Итак, говорит еще раз пророк, извиняюсь, комментатор Ибн Эзра, испанский комментатор Ибн Эзра, «Апируш амар бахрита ямим», что пророк говорит о конце дней, «Верем соф навуат анавим». Это конец пророчества пророка. Пророки пророчествуют только до этого времени. «Кмо верая бахрит ямим нахон иерар бейт Ашем». Как то сказано, и будет в конце дней установиться, упрочиться гора Бога в Иерусалиме. В этом заключается цель всего исторического процесса. Пророк Йешаяху. «Верая беахрита ямим нахон иегар бейт Ашем бероша харим вейниса мигваот венагару и лавколя гоим». И будет пророк Йешаяху, почему часто достаточно приводим пророка Йешаяху, пророка Исаию, потому что наши мудрецы сравнивают пророчество пророка Йехескеля и пророка Йешаяху, как пророк Йешаяху житель столицы, пророк Йехескель житель деревни. В том смысле, что пророк Йешаяху пророчествовал за 200 лет, начал пророчествовать за 200 лет до разрушения храма, и он был в столице мироздания в Иерусалимском храме, а пророк Йехескель находился в деревне, которая называлась Вавилон, которая была очень далеко от величия божественной славы. Поэтому, говорит пророк Йехескель, «Верая бахрита ямим» будет в пророке Йешаяху, и будет в конце дней упрочиться гора Дома Господа среди вершин горов, гор, вынесам и гмаот, и возвышенный станет среди холмов, и устремятся к этому все народы. То есть, что сказал пророк Йешаяху? То, что сегодня каждый человек себе свою собственную гору избрал, и к этому стремится, туда направляется. Но наступит время, когда гора храмовая, она станет выше всех гор, и всем станет понятно, что это и есть цель мироздания, и люди перестанут жить здесь ради других целей, не связанных с Творцом и сотворением мира. Творец – это, ну, если так можно сказать, частное лицо, которое создал частный мир, принадлежащий ему собственность. И он ожидает от всех населяющих мир исполнения своей воли. Он имеет на это полное право, будучи хозяином этого творения. Тогда и овцы, и пастыри Израиля оставят все свои дела и устремлятся к Иерусалиму и его ценностям. Тем временем, пока мы еще не удостоились конца дней и прихода Машиаха, попробуем понять, что для того, чтобы пастыри могли исполнить свою задачу, мы должны быть грамотными, обучаемыми овцами, постигшими понятие эмунат хахамим, веру в слова наших мудрецов. Сказано в Тиферет Шломо, эмунат хахамим, вера в слова мудрецов, Гига эмуна бе деврей хахам ацмо, это вера в слова самого мудреца, авшегу негеда сехель, даже если его слова будут противоречить логике овцы в данном случае. Если овца приходит к пастырю, и он говорит нечто, что противоречит ее логике, то надо принять то, что сказал пастырь. В эломи пи гашем, ему будет казаться, овце будет казаться, что слова пастыря, они не от Бога. Афальпикен нейганин мемену и цайт. Даже в такой ситуации получают от него совет в этушья и спасение. Кашер игзор омер кен якум. И как мудрец скажет и примет решение, так и произойдет в реальности. Если даже теоретически мудрец ошибся, реальность изменится в связи с его решением. И такой совет, и такой поступок, которому призывает мудрец, он будет правильным, потому что изменится вся реальность вслед за словами мудреца. Бехоль двора во всех его словах. Гамбе деврей олам азе, также в отношении того, что касается этот мир. Вейцот анашим бе олам азе, и советы, которые он дает в этом мире. Так сказано в книге Дворим. Убай ля куаним, и ты приди к куаним, галавиим и к левитам, веля шуфет и к судье, Ашер Ебе Ямимарем, который будет в те дни. Ведарашта Вегиду Лхай Двар Мишпат. И ты спросишь его, у тебя вопрос, приди к Каену, к Леви, к судье. Спросишь его, и тебе ответят по поводу твоего совета. Что значит написано? Почему ты приди к судье, который будет в те дни? Понятно, что человек может обратиться к судье, к раввину, который будет в его дни. Он не может прыгнуть на пару поколений раньше или позже куда-то там забраться в будущее. Понятно, почему сказано, что в каждые времена судья будет давать совет, который будет правильным. Во всяком случае, овцы должны на это ориентироваться. Альпига Тора Ашер Яруха, согласно Торе, которую обучат тебя. Вальга Мишпат Ашер Ямру Лиха, и согласно закону, который провозгласят тебе. Таасе, поступи, лот асур мина давар, и не отклонись от того, что скажут тебе Ямин Усмоль, направо или налево. Тема нашей лекции – пастыри Израиля, занятые своими делами, не располагающие временем на блуждающих овец и овцы, которые бродят и не обращают внимания на пастыри, которые готовы ими заниматься. Они даже не предполагают, что могут у пастыря найти Эца ветушья, совет и спасение. Спасибо за внимание и продолжим дальше эту главу. У нас осталось два фундаментальных момента. Это благословение дождем, это тема для отдельной лекции, и времена Машиаха, конец пророчества пророков, о чем говорит пророк Йехескель.